Всем добрый день. Это программа «Без дураков». Сергей Корзун, ее ведущий, а моя сегодняшняя гостья Ирена Лесневская. Ирен, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Замечательно выглядите.
Да.
Давно вас не видно на телеэкранах.
Мороз просто.
А, это в этом...
Освежает.
Мороз освежает.
Пока пробежалась.
Любите вообще мороз? Или предпочитаете...
Терпеть не могу.
Нет?
Да. Не зиму, я люблю весну.
Ну, весна.
Начиная вот апрель, май, июнь, вот. Лето не люблю.
Но это климатический мороз, а политический оттепель, мороз, как
сейчас?
Оцениваете сейчас ситуацию-то?
Ой, ставь надежды всех сюда входящих. Не знаю, не знаю. Не верю ни в то, ни в другое, посередине.
Ну, я думаю, что поговорим немножко о митингах морозных,
ну,
в том числе и о том, что
конечно.
Было, конечно.
Время-то помню, потрясающее.
Что Ирена Лесневская, издатель журнала «The New Times», основатель телекомпании и телеканала РЕН-ТВ, ну и, наконец, человек, входящий в топ-100 самых влиятельных женщин России по версии «Эхо Москвы» и
это
близлежащих организаций.
Очень странный рейтинг.
Вас не спросили, да, почему
меня
странный
не спросили.
Рейтинг?
Ну, странный. Я посмотрела подборка вообще от Матвиенко там. Да.
С чем не согласны?
Да совсем не согласна.
Кого бы вы поставили на первое место в этом рейтинге? И вообще, нужны рейтинги у нас по гендерному признаку или нет?
Нет, это унизительно. Это неправильно. Когда определяют там первая бизнес-леди, там еще там первая красавица, первая то, первое все, это еще в какой-то степени может быть, тут есть соревновательно. А определить, где, на кого влияет Матвиенко, на кого влияю я, то ли на всех читателей, которые читают журнал, то ли на свою семью, свой подъезд, или людей, которые меня любят. Не знаю.
Там, понимаете? Помимо цитируемости, было еще мнение экспертов, группы экспертов, которые оценивали по каким-то своим критериям.
Цитируемости у меня меньше всех. У меня вообще там пятерка стоит.
Да.
У некоторых там 300, 400, у меня пятерка. При этом я на каком-то там 32-м, 33-м, не помню.
Вас место обидело или...
Не-не-не, я удивилась. Я была уверена, что никогда в жизни, когда-то я входила, что сейчас я нигде и никак. Я не даю интервью, я все это разлюбила, мне все это...
А что вы чувствуете по этому поводу? Вы действительно это разлюбили или вот тот внезапное падение вот популярности, вовлеченности
нет,
в жизнь телевизионную?
Я всегда бежала от нее, не любила. Я очень не люблю давать интервью, не люблю камеру, себя в этой камере. И все, я человек дела, а не позы. Поэтому мне трудно.
Ирена Лесневская в программе «Без дураков». Расскажите конкретно, чем занимаетесь. Потому что издатель журнала, в общем, ну, понятно, что должен. Тем более, что вы с вашим сыном являетесь коллективным издателем или нет? Как строятся отношения?
Нет, ну, сын занимается своими делами, но он просто сейчас, так как я свои деньги практически все убила на журнал, теперь финансированием занимается он. Вот, поэтому, конечно, общее дело. Чем я занимаюсь? Последний год у меня такой очень странный. Оказалось, что здоровье – это самое главное. Оказалось, что у меня как-то все не так. И я залетела сразу чуть ли не на небеса дважды. Вот. И полгода я лечилась в России и за рубежом. Сейчас я вроде вылезла из этого состояния, потому что я не представляла, как я могла оставить вообще людей, которые я люблю, которые любят меня, которые от меня зависят и так далее. Поэтому просто было совсем несправедливо, если бы я вдруг в одночасье ушла.
Но все эти люди были рядом с вами,
все, да,
естественно.
Да, да. Угу. Все молились. И я это чувствовала, и помогали, и за руку держали, и, в общем,
Ну, еще раз повторю, что выглядите вы замечательно, так что все пошло на пользу.
Я похудела, потом оказалось, у меня много лишних органов, я их просто отдала, разбросала над Европой. Так. И нормально, сейчас все хорошо.
А что касается издания The New Times, а,
издание...
вы вычитываете ли тексты, следите
конечно,
ли за тем,
конечно,
что происходит?
Конечно, конечно. Даже эти полгода я читал каждый номер, верстку, у меня заведено все это на компьютер, и компьютер был со мной во всех палатах, где я лежала. Вот, и скайп есть, и все. Сейчас в этом смысле очень здорово все. И по Путину так просто у нас все хорошо. Вот. Поэтому, конечно, я участвую и с большим удовольствием. Иногда ругаюсь, иногда что-то снимаю.
А что приходилось снимать?
Мы с Женей, ну, вы знаете, Женя Альбац такой человек сложный, достаточно авторитарный.
Почти бескомпромиссный, скажем так.
Бескомпромиссный, при этом... удивительно тонкий, чуткий, умный, мудрый. Она взрывная. Но когда подумает, все встает на свои места. Вот, поэтому, так как я такая же, нам в этом смысле с ней то она взорвется, то я, и потом долго смеемся. Это ощущение того, что не всегда острый материал, что какая-то мямля его писала, или человек устал.
То есть вы не цензурируете,
наоборот, я схожу с хлыстом и говорю, что это такое? Я чуть не устал, ну, за этим материалом. Я трижды возвращалась и не могла читать. Женя читает, говорит, то и правда. Ну и так далее. Либо доделывают, либо совсем снимают.
Легко ли работать с талантливыми людьми? Потому что вас судьба всегда сводила с ними.
Я не могу работать с серыми людьми. Я могу работать только с талантливыми людьми, потому что это всегда интересно. Это всегда, как говорит Илья Барабанов, движуха. Вот. И я пытаюсь иногда догнать, иногда перегнать и быть адекватной времени и всем, с кем меня жизнь сталкивает. И пока это получалось, получается, поэтому серые люди мне совсем не интересны.
А вспомните, с кем вам приходилось работать еще со времен кинопанорамы, наверное, советская, может, и раньше?
Слушайте, ну, если на том телевидении советском я делала литературные передачи с ведущими поэтами этой страны, писателями, поэтами нашей страны. Музыкальные программы я делала, Саша Ниетки там и так далее, его редко пускали, но я делала эти программы со Спиваковым, с Рождественским и так далее. То есть не, попсой я никогда не увлекалась. А в Рене там каждый первый был талант, характер и личность.
И началась кампания с программы с Рязановым.
С Рязановым,
если я не ошибаюсь,
да. С Рязановым.
Было это чуть больше 20 лет назад,
нет,
явно, юбилей недавно.
24 декабря, да, 20 лет.
91 год,
было,
да, 20 лет практически.
20 лет назад.
Вас позвали праздновать этот юбилей? Или
никто
вы, может,
не праздновал. Нет, никто не праздновал. Они не празднуют, эти люди. Вряд ли они и помнят об этом. Я удивилась, они даже корпоратив не устраивали в этом году, там, новогодний. Там как-то такая жизнь замерла там. Ну.
Из телевизионного бизнеса вы ушли уже несколько лет назад в бизнес.
Не, мне очень многие позвонили, и телеграммы, и цветы присылали. И в этот день было как-то очень приятно. Даже далекие люди, которые что-то вспомнили вдруг.
А были те, кто удивил вас там неприятно или, наоборот, приятно вот после этого перехода из телевизионного
человеческие
руководства по-человечески?
Ну, конечно. Но как без этого? Ну, я ни на кого не обижаюсь. Я вообще не сужу, я не судья. Я просто расстаюсь с людьми, и все, так закрываю эту дверь с грустью.
Телевидение круче, чем издательский бизнес, или так нельзя сказать? Он просто другой.
Совсем другой. совсем другой и, конечно, более... Здесь за неделю, а практически за два последние дня, да, до того, как ты сдаешь в типографию все листы, да, подписанные, это очень нервно. И последние 2-3 дня они не спят, журналисты. Женя не уходит, все сидят ночью, пишут, переписывают, правят, добавляют, проверяют и так далее. Телевидение, где тоже можно было ночью монтировать, на следующий день эфир, но там были люфты, при которых можно было, так как все-таки многие вещи в записи, новостейщики, конечно, живут все время как на войне, это понятно.
Вы довольны, что занялись этим бизнесом? Это было то, что мы
хотели? Да какой это бизнес? Как ты это бизнесом называешь? Это невозможно назвать бизнесом. Бизнес – это гламурные журналы, где много рекламы, много голеньких девочек там и так далее, полуголых мальчиков, там одежда, мода и так далее. Общественно-политический журнал, еженедельник в нашей стране, это назвать бизнесом, это издевательство.
Но зачем вы тогда издаете?
Не могу.
Не
тогда я бы задохнулась от того, что я, от молчания. И 5 лет назад мы это начали делать ровно потому, что все форточки были закрыты, дышать было нечем. И потихоньку, после убийства Ани Политковской на ее похоронах, я решила, что я должна немедленно, я уже была там полгода без работы, и как-то я еще не осознавала, что со мной произошло, когда я ушла из РЭН, да? Или меня ушли из РЭН, нас ушли из РЭН. Вот, то я хотела либо «Московские новости», но Гайдамак как это опередил меня, мне очень нравился этот бренд. Либо «Новое время», которое почти уже не выходило. Оно выходило просто на последнем издыхании, какой-то серенькой бумажки, хотя там много хороших имен было, и такой популистический серьезный журнал был. Угу. Вот, очень маленьким тиражом, по-моему, 1000 экземпляров они. Поэтому. И я выкупила этот бренд. Там был английский The New Times и «Новое время», так как они выходили и за рубежом. И это. Мы объединили этот бренд. Так, чтобы...
То есть он принадлежит Лесневским, этот бренд, да, ни, да. Никакого зарубежного участия
нет,
абсолютно нет, он издается исключительно вот
только
на
здесь, издается здесь, в Москве, на наши деньги, и не сколько людей пыталось проверить, как и что, и писали, и коммунисты нас спонсируют, и Чубайс дает деньги, и Березовский, и Невзлин, либо еще кто-то, либо еще кто-то.
Вашингтонский обком, наверное, тоже.
Да,
Вашингтон.
Ну, понимаете, я... Те, кто меня знают, знают, что я не умею просить. И никогда ничего не просила и не брала у государства. Как только мне приходилось сталкиваться с государством, я говорила: стоп, немедленно собираем деньги, одалживаем все, что угодно, покупаем свое. Брать не будем. И, собственно говоря, так была компания вся построена, РЭН. И именно в силу того, что мы не хотели ни у кого ничего брать, мы были достаточно самостоятельны. Потому что потом, когда пошли акционеры, которым я не разрешала вмешиваться в свои дела, я билась там, и я, и Дмитрий, как львы на всех летучках, не доводя никогда в жизни... Вы что-нибудь знали, что творилось у нас там, да, внутри? Работа была и работа. Никто не говорил, а вот вы знаете, хозяин позвонил, и такого не было. Хотя нам уже там принадлежало 30%, а не 100%. Вот. А здесь сейчас в журнале это такое счастье не чувствовать никого над собой, только собственную совесть, собственное ощущение того, как должно быть. Это не значит, что мы всегда правы, но мы честны. Мы не берем заказов, мы не выполняем ничьих распоряжений, и мы ни под кого не ложимся. Это здорово.
Ирина Лесневская, напомню, гостья программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Ирина, вы сами упомянули о том времени, когда вас задвинули вместе с РЕН-ТВ. Напомните, что это реально была за история. Вас ведь, если я не ошибаюсь, тогда вынудили просто продать ваш пакет акций.
Ну, именно потому, что 70% принадлежало РАО ЕС. А тогда требовали и Госдума, и Путин, и все требовали, чтобы РАО освобождалось от непрофильных активов. И я благодарна Чубайсу, во-первых, потому что они никогда не вмешивались в политику редакционную, идеологически не давили, не требовали этого, нельзя, это можно. А самому Чубайсу доставалось, и он говорит, я не буду ей звонить, это бессмысленно, она меня пошлет. Потому что такое бывало. И 2 года он тянул с отдачей этих акций, потому что мы искали возможность...
Выкупить эту долю,
потому что по закону об акционерных обществах первое, кому должны были предложить, это мы, да? Ну, нас заставили потом написать бумагу, отказаться от этих акций, от этого опциона. Два года мы болтыхались, я пыталась найти каких-то людей в России. Понятно, без Кремля ничего не делается. Мы уже свои правдолюбим своими новостями, которые то и дело каждый год завоевывали уже ТЭФИ, так как другие каналы молчали, а мы все-таки держались на уровне. И профессиональное сообщество всегда голосовало за нас. Ну, вы это все знаете, как это бывает. Да. Вот. И мы стали искать людей из Запада, которые хотя бы купили бы наш пакет, чтобы сохранить дух канала, чтобы туда зашли иностранцы.
Чтобы было понятно, это было требование государства, то есть вы обязательно должны были продать кому-то свою долю, вы не могли остаться акционерами?
Они нас не оставляли там. Нет, конечно, они тут же нас закрыли.
А чем грозили? Именно закрытием канала, отъемом лицензии?
Нет, нам говорили, что нам не нужны ваши акции, но мы видим этот канал другим, и мы посылаем сюда других людей.
А кто был вашим переговорщиком тогда с той стороны, с кем вы говорили?
Ой, не хочу. Даже не хочу к этому возвращаться. Во всяком случае, мы нашли... немецкую РТЛ, которые захотели купить. И у них тоже не получалось, и только благодаря тому, что Шрёдер в каких-то замечательных отношениях с Путиным, он выпросил это у Путина, и Путин разрешил. Только чтобы Лесневских там не было. Все. Они об этом нам сказали тут же.
Сейчас смотрите канал своего имени?
Я смотрю Марьяну. Она еще держится, но уже это немножко все такое почти гламурненькое стало.
У телеканала, тем не менее, осталось ваше имя РЕН. Теперь не РЕН-ТВ, а РЕН.
Да, не отдают.
Это не ваша собственность.
В свое время я за рубль это имя отдала телекомпании. И когда я же не могла обратно выводить активы, продавая как-то, да, и акционеры были бы против, то есть это было бы нечестно. Конечно, можно было все сделать. Мы, уходя, оставили там 2 миллиона долларов, например. Их тоже можно было вывести, да? Но мы до последнего там цента, а уж забирать имя свое, лишать, они же покупали все-таки РЕН-ТВ. Я думала, мы подписали такие бумаги, что в течение ряда лет, там 3 лет, по-моему, можно будет вернуться к этому разговору. Но не получилось. Не хотят, им нравится.
А если вернуться к телевидению, в то время технологии, ну, прежде всего, технологии связи, которые позволяют через интернет и другие средства связи передавать телевизионный сигнал, были несколько менее развиты. Сейчас, в общем, количественные и качественные изменения произошли.
Да, конечно.
Не хотелось бы снова свой канал?
Нет, а свой канал.
Да, свой канал, пускай не эфирный, пускай канал там интернет-канал. Видеоблог, в конце концов,
профессиональный. Когда мы затевали журнал и сделали сайт, я сделала очень большую редакцию интернет. И мы купили камеры, мы собирались, мы начинали всякие видеотрансляции, даже прямые трансляции мы ухитрились 5 лет назад делать. Вот, с первых маршей несогласных. Mm-hmm. Вот. Потом в это надо было вкладывать не меньше денег, чем во все остальное. Уже силёнок не хватило. Поэтому мы сосредоточились только на журнале. И сайт, такой, какой он сейчас есть, отражает только то, что написано в журнале.
Напомню, Ирина Лесневская, гостья программы «Без дураков» на «Эхе Москвы» и на телеканале RTVI. Сделаем короткий перерыв и вернемся в эту студию после выпуска новостей. Всем добрый вечер еще раз. Напомню, что гостья моей сегодняшней программы «Без дураков» Ирина Лесневская, основатель телеканала и телекомпании РЕН-ТВ, ныне издатель журнала «The New Times». Ирен, вы нечастый гость, еще раз повторю, наверное, в средствах массовой информации, поэтому было бы чрезвычайно интересно понять, что вы думаете о том, что происходит сегодня в нашем обществе. Вам нравятся те изменения, которые происходят, и которые были отчасти вызваны формальным поводом там, выборной кампании вот этого 2011-2012 года?
Ну, во-первых, в своем журнале мы отражаем все свои, то есть свое мнение и свое видение. Это в том числе и мое видение, да? Раз я этим занимаюсь.
Но вы же как издатель не пишете, насколько
я понимаю. Нет, неважно. Я на всех летучих, я знаю, что будет, как, в каком... То есть мы абсолютно единомышленники в этом смысле. Я не делаю просто так журнал. Это желание сделать мир лучше. Вот мое желание сделать мир лучше. Поэтому я занималась и занимаюсь этим журналом. Получилось, не получилось, но по цитируемости он после Форбса на первом месте, вы знаете, уже несколько лет подряд. Мы обгоняем абсолютно все издания. По влиятельности тоже. И сейчас, в общем, за 5 лет, а нам 5 лет исполняется сегодня, бренд такой достаточно известный.
Сегодня это в прямом смысле, я скажу, для наших слушателей, поскольку программа записывалась за несколько дней до этой даты, а как раз в воскресенье и исполняется.
12 февраля, 5 лет.
Гуляете радостно или гуляете грустно?
Нет, радостно. Мы выпустили такие подарочный календарь, где все наши замечательные обложки, которым мы славимся. И я там расписала сверху, идем на второй срок. Потому что, конечно, я не предполагала, что это так затянется надолго. Мне казалось, что вот я сделаю, докажу, и это подхватят другие. Потому что должно быть свободной прессы много. А у нас сегодня прессы свободной почти не осталось. Все время перечисляют. Вот «Новая газета», вот «Эхо» и вот «New Times». Все остальные кому-то принадлежат. Либо государству, либо олигарху, а вот так, чтобы журналистский коллектив или там человек из той же оперы, как Гусев, например, да, журналист. Но за эти 5 лет мы довольно сильно раскачали лодку. И, глядя на нас, очень многие стали говорить, что это ей можно, или им можно, а нам нет. И потихоньку-потихоньку видите, что за 5 лет люди научились говорить вслух то, о чем было неудобно или страшно говорить, по крайней мере, 5 лет назад.
И писать черным по белому,
да,
тоже.
Да, понимаете? Поэтому сейчас совершенно другая ситуация в стране. Если они называют это «расшатали лодку», то я считаю, что мы абсолютно все делаем в правильном направлении. И то, что нас сейчас пугают оранжевые заразы, оранжевая революция, просто все с ума посходили, я считаю, что это кремлевская провокация. Это политтехнологи придумали, и сейчас они в эту точку бьют, они сталкивают лбами две площади, один народ разделив на Поклонную и Болотную, и сталкивают лбами, и выпускают просто больных людей, которые брыжут слюной, пеной у рта, у него физически пена, вы посмотрите, просто физически видно, что человек больной, как его, Кургинян. Это ж просто немыслимо. Такая ненависть лютая к собственному народу. Ребята, что вы делаете? Мы все это проходили и делили на наших и не наших. Выпускают какую-то грязь, какие-то ролики, мажут любой грязью оппозицию. Зачем? Зачем? Ради чего? Когда люди выходили с цветами и с шарами, они орут, что это прямой путь к войне, экстремизму и так далее, и так далее. Ровно для того, чтобы показать, какой я сильный, и меня вы не возьмете голыми руками, людей согнали на этот митинг на Поклонной, автобусы стояли, поезда шли, пароходы, самолеты с разных городов России собрать такое количество людей. Мне звонит приятница, говорит, ты представляешь, погнали, и я с сыном, идиотка, пошла, еле заставила его надеть шерстяные носки, но под брюками-то ничего нет, он там чуть не околел. Я говорю, как, куда ты, на какую Болотную, не на Болотную, а на Поклонную? Ты с ума сошла? Ты же совершенно иначе думал. Ну, что я им буду доказывать? Они же обещали заплатить 3000 рублей. И ты представляешь, сказали, что пришло вас значительно больше, мы никому не заплатим, нам придется заплатить штраф. Так они хотят сказать, что те люди, которые пришли за деньги, сейчас будут голосовать за Путина? Да никогда в жизни.
Кстати, штраф обещал сам Владимир Владимирович заплатить, и, наверное, слово держит, потому что то, что он дает публично, обычно, в общем, сбывается, то, что в его силах, и то, что связано с ним.
Ну,
конечно.
Я думаю, это не такие большие деньги.
Вы сами на митинги не ходили.
Я сейчас боюсь. Раньше я всегда ходила, и еще осенью ходила. Сейчас я просто боюсь.
А домашний кто-нибудь?
Да, мой сын приехал с невесткой из Англии. И моя племянница,
боюсь,
да, все
спрашивать,
мои друзья,
боюсь,
все
спрашивать,
ходили.
Где были там, на митинге у Жириновского, наверное.
Ну, здрасте.
4 было в один день, как-никак.
Нет.
Ни у Новодворской, нет?
Нет, а это вообще позорище. Я с Валерией Ильиничной на летучке довольно сильно поругалась, потому что я считаю, что это провокация. Такие вещи нельзя было. Пришло там 150 человек. Боровой, прикрываясь именем Новодворской, зазывал людей, вообще заставил человека с больными почками, с больными ногами. И сейчас она заболела. Я говорю, у вас... Вы неразборчивы в связях. Вам нельзя общаться с этим человеком. Это провокатор.
Но мысль-то все-таки, буду защищать Валерию Ильиничну и заодно и Константина Борового. Мысль-то была в организации этого митинга, поскольку, смотрите, все-таки на Болотную, как ни крути, пришли люди совершенно разных политических взглядов.
И это прекрасно. Они шли сказать, ребята, перестаньте нам врать. Перестаньте красть наши голоса. Мы созрели, вы у нас отняли все и отняли нашу возможность выбрать того, кого хотим. Они не хотят ни войны, ни оранжевых революций. Они нормальные люди. У них нет желания вообще бегать с дубинками или под дубинками. Они пришли, потому что их оскорбили. Вышли два красавца и сказали, мы поменялись местами, ап. Что это такое вообще? Я 25 числа, я черная ходила. Я говорю, все, наверное, я уеду, потому что я больше 3 дней за границей жить не могу, я задыхаюсь. Мне нужен под выхлопную трубу в родной стране. Ну,
желательно под «Жигули» или под автобус
Лиарусна. Да, поэтому... идиотизм полный,
но вот при смотрите, этом... Смотрите, Ирина Стефановна, вышли один раз, сказали, да? Вышли второй раз, сказали там чуть больше. Вышли третий раз, диалога не происходит. Да, власти, некоторые другие партийные лидеры,
знаете, системные оппозиции, они берут на вооружение приемы. Боровой объявил там, что без националистов, без этих, без коммунистов, мы опять делим. Это наши дети, наши отцы, наши бабушки. Все это люди, которые живут в одном пространстве. Это наши соседи. Подождите. И делить их по национальному признаку или по признаку того, какую партию они признают и за кого болеют, за «Спартак» или за «Динамо», за Путина или Зюганова, мне наплевать.
Но все-таки либералы и националисты в одной и той же партии, в парламенте, да, в одной и той же партии они быть же не могут, должна быть какая-то сила.
Нет, должны быть разные партии. Это выходила не партия, это выходил народ, это граждане выходили, граждане.
А как добиться? Как добиться? Посредством чего добиться, если нет инструмента, если все говорят, что у нас много лидеров, можно беседовать с любым из них? Как добиться результата?
Частично добились, что разрешили регистрировать партии от 500 человек.
Ну, пока еще не добились, рассматривается.
Ну, все-таки уже внесут, это они сделают. Уже какие-то шажочки сделаны, они пошли на поблажки. И вода камень точит. Не шпионский, конечно, но... Вот, но... Что-то должно произойти, понимаете? И то, что человек 4-й раз подряд становится и уверен, идите ко мне, бандерлоги, и я с вами опять сделаю все, что захочу, но это неправильно. Если честно выиграет, значит, будем терпеть, значит, все, будем выходить и требовать своего уже у президента Путина.
Есть надежда, что это честно будет на этот раз?
Нет, но есть надежда, что там огромное количество наблюдателей, все распределятся там и отследят каждый шаг. Потому что мы уже не верим этому парламенту, да? Мы не верим ему. Потому что мы не верим в то, что это были честные выборы. Если это будет еще и нечестный выбранный президент, и ему накидают проценты, потому что, на самом деле, я не верю ни одному сейчас измерению, социологическому опросу, и там говорят 52-53%. Говорите вы тоже, знаете. У него 35 максимум сейчас. Максимум. Ниоткуда больше.
Если Путин против Зюганова, что многие считают вероятным вариантом, это, повтори, похоже это на 96-й?
Нет.
Почему? Зюганов другой или Путин не Ельцин?
Нет, нет. Дело в том, что тогда очень свежо было, мало времени прошло после развала Союза, и мы не отошли еще от совка. Мы помнили все, что над нами творили коммунисты, да? КГБ, коммунисты, весь этот строй. Там была масса хорошего, очень много хорошего. Сейчас понимаю, что, может быть, 50 на 50.
То есть вы на 50% ностальгируете по социализму? По
я не по социализму ностальгирую, по людям. Другие лица были, другие глаза, другие отношения друг к другу, и взаимовыручка, помощь, любили иначе, все было иначе. Сейчас счетчики сплошные. Счетчики. Врачи помогали, учителя учили. Понимаете, всякое бывало, но в основном так. Понимаете? Сейчас, чтобы врачи отказали принять роженицу, потому что она из другого района или из другой улицы, это вообще немыслимо. Понимаете? И все идеалы похерены, все. Смотришь, и действительно, ни героев, ни сплошные подонки, подлецы. Мы продолжатели, празднуем праздники Советского Союза, 90 лет КГБ, 90 лет НКВД, этому и так далее. И с утра до вечера показываем фильмы, как КГБ гнобило всех, кого возможно, да? И КПСС, и шестую статью отменили, и вся страна была за это. И сейчас для нас коммунисты становятся уже каким-то мифом, потому что другое поколение, уже 20 лет прошло.
Не говорите мне, что вы пойдете голосовать за Зюганова.
Нет, я не буду голосовать за Зюганова.
Года.
Если во второй тур выйдут оба, то я просто голосовать не пойду.
То есть предоставите другим право решить
да,
за вас, кто
у меня рука не поднимется ни за того, ни за другого. Это предать все свои принципы, идеалы.
А вот есть человек среди кандидатов, может быть, не зарегистрированных на этот раз, за которого вы вот смело отдали бы свой голос?
Нет. Но при этом я понимаю, что тот же за Жириновского нет, конечно. Потому что это театр одного актера и гениальный театр одного актера. Гениальный провокатор и все, что хотите, потому что просто так с ним разговаривать одно удовольствие. Он очень умный человек. И то, какую роль он себе прописал в этой жизни, и он ее выполняет. То есть он с этой маской уже он ее вообще перестал снимать крайне редко. Но, тем не менее, это выверенный шаг совершенно. За Зюганова проходили. Для себя лично нет, хотя понимаю, что очень многие будут сейчас голосовать за Зюганова. В кошмарном сне им это не могло присниться, потому что это сменяемость, это процедурный вопрос. Там мог быть Пупкин, Васькин какой, Зюганов, кто угодно. Просто Зюганов у меня вызывает физиологическое просто отторжение. И Путин тоже. Я не могу смотреть телевизор на этих людей. Я сейчас только в интернете сижу. И фальшь, ложь, гримасничание, ёрничание. Пафос, все вранье, все. Ни одному слову верить нельзя. Ни там, ни там.
Ну и остается из кандидатов у нас
Прохоров. Вот мы сейчас он у нас был в редакции, мы 3 часа его мучили вопросами.
За деньги, когда он ушел,
а?
За деньги? Это же предвыборная кампания,
не
нет?
Нет.
То есть
за
вы не участвуете вот в этом распределении бюджетов?
Нет, конечно. Ну что, за какие деньги? И это если бы он рекламу нам дал, там, угу, выбираете и так далее. А здесь мы пытали человека и очень неприятные вопросы всякие задавали. И все. И когда он ушел, Женя говорит, а мы его не раскололи. Я говорю, да нет, вроде нет. Он везде одинаковый. То ли у него очень хорошие уже учителя, люди, которые работают над его лицом, над его голосом, над улыбкой, над речью и так далее. Но ощущение того, что вот, вот он говорит все, я ему верю, я ему верю. Я понимаю природу. Ему столько же лет, сколько... Ну, он чуть старше моего сына, но, в общем, примерно одно поколение.
Одно поколение, да.
Вот, и я все про это понимаю. В то же время я говорю, а вы можете быть жестче? А зачем? Вот хочется, он говорит... Я говорю, я бы так хлыстал. Он говорит, я тут же бы перехватил вашу руку. Я говорю, так и хочется иногда у вас так. То ли харизма, то ли не хватает.
А у кого есть? У Навального есть один из любимых персонажей,
да,
во всех смыслах,
да,
и положительных.
Но он еще очень молод. Ему надо набираться, 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 учиться. Потенциально мог. Умный, честный, сильный, красивый, русопятый, с пониманием, широким пониманием всего, что происходит, с хорошим образованием. Нет, ему просто жизненного опыта надо набраться.
Из людей с бэкграундом, скажем, те же Касьянов, Немцов, Рыжков, Кудрин, в конце концов. Хотя понятно, что это из разных
понимаете,
немного областей.
Вот все эти люди спокойно могли заменить Путина. Спокойно. Они из этой жил и Немцов, и Касьянов, и Кудрин. Все они бывшие чиновники. Они знают, как это все устроено. Да? Хочется новых лиц. Зюганов же не новое лицо, Жириновский не новое, Миронов, в нем не хватает тоже какой-то жизни, он очень пастельный, угу, такой какой-то, немножко невнятный.
Ирен, с другой стороны подойду. Если бы вы делали политическую программу, да, как продюсер, там, как кто, кого бы из ведущих вы взяли на эту программу? Взяли бы вы кого-то из действующих лиц, из нынешних политиков, либо из журналистов, либо из людей. Смотрите, ведь какая целая группа людей, не случайно называют там норковой революцией, какой-нибудь или гламурной там революцией,
ну,
да,
это...
оппозиции. Но люди потянулись, и вон Ксюша Собчак, которая, в общем-то, о политике никогда
вот
не говорила.
Вот кто меня удивил, так это Ксюша Собчак, потому что девочка, которая сделала сама себя, вот видите, это к разговору о Навальном, тоже человек из военного городка, да, там, папа военный, она из другой семьи, и ей нужно было с самого начала перебить вот тот демократический вкус и фамилию своего отца. А в ней, видимо, бурлила такая, такой темперамент, и столько всего она хотела сказать миру, но она всегда была бы дочкой папы. И она пошла от противного. Она стала наглой, гламурной, циничной, эпатажной девчонкой.
Но сейчас есть ощущение, что она уже наигралась.
Она наигралась, и у нее блестящее образование, у нее великолепная речь. Она спокойно может заниматься любым делом.
В том числе и политикой.
И политикой тоже. Почему нет? Почему нет? Поэтому... Нет, президента я бы ее не стала выбирать и выдвигать, но, во всяком случае, заниматься... Вот смогла же Маша Гайдар взять и уехать и наладить там какую-то социальную жизнь.
Но потом уйти из этой жизни. Но это отдельный, наверное, предмет для отдельной программы. Напомню, да, гостья программы «Без дураков» сегодня Ирена Лисневская.
А вы что меня пригласили? Из-за того, что нам 5 лет, из-за того, что Рену 20? Или вы соскучились?
Соскучился. Мы с вами не беседовали здесь, в эфире, в этом да. уже практически, ну, лет 6, наверное, нет, на скидку. Нет. По-моему, в 6-м году, ну, 5 лет точно.
Ну, уже был журнал.
Назад. Ну, может быть, 5 лет. Ирен, спасибо огромное.
Спасибо вам.
Долговременного и блестящего вам здоровья. Это первое, что я вам пожелаю.
Спасибо большое.
А также реализации ваших планов.
Нет,
которые,
я теперь
всегда,
надолго задержусь.
Это была Ирена Лисневская. Спасибо всем. До встречи.